Американский боец. Окно в номере отеля открыто, и лежа в постели, слышишь стрельбу на передовой линии за 17 кварталов отсюда. Всю ночь не прекращается перестрелка. Винтовки потрескивают, такронг, коронг, краанг, такронг, а потом вступает пулемет. Калибр его крупнее, и он трещит гораздо громче. Ронг, караронг, ронг, ронг. Потом слышен нарастающий гул, приближается снаряд траншейной мортиры и дробь пулеметной очереди. Лежишь и прислушиваешься. И как хорошо вытянуться в постели, постепенно согревая холодные простыни в ногах кровати, а не быть там, в университетском городке при Карабанчеле. Кто-то хриплым голосом распевает под окном, а трое пьяных переругиваются. Но ты уже засыпаешь. Утром, раньше, чем тебе разбудит телефонный звонок из конторы, просыпаешься от оглушительного взрыва, идешь к окну, высовываешься и видишь человека, который с поднятым воротником, втянув голову в плечи, бежит по мощенной площади. В воздухе стоит едкий запах разорвавшегося снаряда, который ты надеялся никогда больше не вдыхать. И в купальном халате и ночных туфлях ты сбегаешь по мраморной лестнице и чуть не сбиваешь с ног пожилую женщину, раненую в живот. Двое мужчин в синих рабочих блузах вводят ее в двери отеля. Обеими руками она зажимает рану пониже полной груди, и между пальцев тоненькой струйкой стекает кровь. На углу, в 20 шагах от отеля, груда щебня, осколки бетона и взрытая земля. Убитый в изорванной запыленной одежде и глубокая воронка на тротуаре, откуда поднимается газ из разбитой трубы. В холодном утреннем воздухе все это кажется маревом знойной пустыни. «Сколько убитых?» — спрашиваешь полицейского.
«Только один», — отвечает он. «Снаряд пробил тротуар и разорвался под землей. Если бы он разорвался на камнях мостовой, могло бы быть 50».
Другой полицейский чем-нибудь накрывает верхний конец туловища, где раньше была голова. Посылают за рабочим, чтобы он починил газовую трубу, а ты возвращаешься в отель завтракать. Уборщица с покрасневшими глазами замывает пятна крови на мраморном полу вестибюля. Убитый. Не ты. И не кто-нибудь из твоих знакомых. И все очень проголодались после холодной ночи и долгого вчерашнего дня на Гвадалахарском фронте. «Вы видели его?» — спрашивает кто-то за завтраком.
«Видел», — отвечаешь ты.
«Ведь мы по 10 раз в день проходим там, на самом углу».
Кто-то шутит, что так можно и без зубов остаться, еще кто-то говорит, что этим не шутят, и у всех столь свойственное людям на войне чувство. «Не меня!» «Ага, не меня!» Убитые итальянцы там, под Гвадалахарой, тоже были не ты, хотя убитые итальянцы из-за воспоминаний молодости все еще кажутся нашими убитыми. Нет, не ты. Ты по-прежнему ранним утром выезжал на фронт в жалком автомобильчике с еще более жалким шофериком, который, видимо, терзался все сильнее по мере приближения к передовой. А вечером, иногда уже в темноте, без огней, ехал обратно, и твою машину с грохотом обгоняли тяжелые грузовики, и ты возвращался в хороший отель, где тебя ждала чистая постель, где ты за доллар в сутки занимал один из лучших номеров с окнами на улицу. Номера поменьше, в глубине, с той стороны, куда не попадали снаряды, стоили гораздо дороже. А после того случая, когда снаряд разорвался на тротуаре перед самым отелем, ты получил прекрасный угловой номер из двух комнат, вдвое больше того, который ты раньше занимал, и дешевле, чем за доллар в сутки.
Не меня убили.
Ага. Нет, не меня. На этот раз не меня. Потом в госпитале Американского общества друзей испанской демократии, расположенном в тылу Мараты, на Валенсийской дороге, мне сказали: «Вас хочет видеть Реван».
«А я его знаю?»
«Кажется, нет», — ответили мне, — «но он хочет вас видеть».
«Где он?»
«Наверху».
В палате наверху делали переливание крови какому-то человеку с очень серым лицом, который лежал на койке, вытянув руку и, не глядя на булькающую бутылку, бесстрастным голосом стонал. Он стонал как-то механически, через правильные промежутки, и казалось, что стоны исходят не от него, губы его не шевелились.
«Где тут Реван?» — спросил я.
«Я здесь», — сказал Реван.
Голос раздался из-за бугра, покрытого грубым серым одеялом. Две руки были скрещены над бугром, а в верхнем конце его виднелось нечто, что когда-то было лицом, а теперь представляло собой желтую струбчатую поверхность, пересеченную широким бинтом на том месте, где раньше были глаза.
«Кто это?» — спросил Реван.
Губ у него не было, но он говорил довольно отчетливо, мягким, приятным голосом. «Хемингуэй», — сказал я. «Я пришел узнать, как ваше здоровье».
«С лицом было очень плохо», — ответил он.
«Обожгло гранатой, но кожа сходила несколько раз, и теперь все заживает». «Оно и видно. Отлично заживает». Говоря это, я не смотрел на его лицо.
«Что слышно в Америке?» — спросил он. «Что там говорят о таких, как мы?»
«Настроение резко изменилось», — сказал я. «Там начинают понимать, что республиканское правительство победит».
«И вы так думаете?»
«Конечно», — сказал я.
«Это меня ужасно радует», — сказал он. «Знаете, я бы не огорчался, если бы только мог следить за событиями. Боль — это пустяки. Я, знаете, никогда не обращал внимания на боль. Но я страшно всем интересуюсь, и пусть болит, только бы я мог понимать, что происходит. Может быть, я еще пригожусь на что-нибудь».
«Знаете, я совсем не боялся войны. Я хорошо воевал. Я уже раз был ранен и через две недели вернулся в наш батальон. Мне не терпелось вернуться.
А потом со мной случилось вот это».
Он вложил свою руку в мою, это не была рука рабочего. Не чувствовалось мозоли, и ногти на длинных лопатчатых пальцах были гладкие и закругленные. «Как вас ранило?» — спросил я.
«Да, одна часть дрогнула, но мы и пошли остановить ее. И остановили. А потом мы дрались с фашистами и победили их. Трудно, знаете ли, пришлось, но мы побили их, и тут кто-то пустил в меня гранатой».
Я держал его за руку, слушал его рассказ и не верил ни единому слову. Глядя на то, что от него осталось, я как-то не мог представить себе, что передо мной изувеченный солдат. Я не знал, при каких обстоятельствах он был ранен, но рассказ его звучал неубедительно. Каждый желал бы получить ранение в таком бою. Но мне хотелось, чтобы он думал, что я ему верю. «Откуда вы приехали?» — спросил я.
«Из Питтсбурга. Я там окончил университет».
«А что вы делали до того, как приехали сюда?»
«Я служил в благотворительном обществе», — сказал он. Тут я окончательно уверился, что он говорит неправду, и с удивлением подумал,
Как же он все-таки получил такое страшное ранение? Но ложь его меня не смущала. В ту войну, которую я знал, люди часто привирали, рассказывая о том, как они были ранены. Не сразу, после. Я сам в свое время немного привирал, особенно поздно вечером. Но он думал, что я верю ему, и меня это радовало, и мы заговорили о книгах, он хотел стать писателем, и я рассказал ему, что произошло севернее Гвадалахары, и обещал, когда снова попаду сюда, привезти что-нибудь из Мадрида. Я сказал, что, может быть, мне удастся достать радиоприемник.
Я слышал, что Дос Пассос и Синклер-Льюис тоже сюда собираются, — сказал он.
Да, — подтвердил я. Когда они приедут, я приведу их к вам.
Вот это чудесно, — сказал он. Вы даже не знаете, какая это для меня будет радость.
Привезу непременно, — сказал я.
А скоро они приедут?
Как только приедут, приведу их к вам.
Спасибо, Эрнест, — сказал он. Вы не обидитесь, что я зову вас Эрнестом?
Голос мягко и очень ясно подымался от его лица, которое походило на холм, изрытый сражением в дождливую погоду и затем спекшийся на солнце.
«Ну что вы, — сказал я, — пожалуйста.
Послушайте, дружище, вы скоро поправитесь, еще очень пригодитесь. Вы можете выступать по радио».
«Может быть, — сказал он.
Вы еще приедете?»
«Конечно, — сказал я, — непременно».
«До свидания, Эрнест, — сказал он.
«До свидания, — сказал я ему.
Внизу мне сообщили, что оба глаза и лицо погибли, и что, кроме того, у него глубокие раны на бедрах и ступнях.
Он еще лишился нескольких пальцев на ногах, — сказал врач, — но этого он не знает».
«Пожалуй, никогда и не узнает».
«Почему?» «Конечно, узнает, — сказал врач. Он поправляется».
«Все еще не ты ранен, но теперь это твой соотечественник. Твой соотечественник из Пенсильвании, где мы когда-то бились под Геттисбургом». Потом я увидел, что по дороге навстречу мне, с присущей кадровому британскому офицеру осанкой боевого петуха, которые не смогли сокрушить ни 10 лет партийной работы, ни торчащие края металлической шины, охватывающей подвязанную руку, идет батальонный Ревена Джок Кеннингхэм. У него 3 открытые пулевые раны в левое предплечье. Я видел их, одна гноится. А еще одна пуля пробила грудь и застряла под левой лопаткой. Он рассказал мне точно и кратко, языком военных сводок, о том, как они остановили отступающую часть на правом фланге батальона, о сражении в окопе, один конец которого держали фашистские, а другой — республиканские войска, о том, как они захватили этот окоп, и как 6 бойцов с 1 пулеметом отрезали около 80 фашистов от их позиций, и как отчаянно оборонялись эти 6 бойцов до тех пор, пока не подошли республиканские части, и, перейдя в наступление, не выровняли линию фронта. Он изложил все это ясно, убедительно, с исчерпывающей полнотой и сильным шотландским акцентом. У него были острые, глубоко сидящие ястребиные глаза, и, слушая его, можно было сразу почувствовать, каков он в бою. В прошлую войну за такую операцию он получил бы крест Виктории. В эту войну не дают орденов. Единственные знаки отличия — раны, и даже нашивок за ранение не полагается.
«Ревен был в этом бою, — сказал он. Я и не знал, что он ранен. Он молодчина. Он был ранен позже, чем я. Фашисты, которых мы отрезали, были хорошо обучены. Они не выпустили даром ни одного заряда. Они выжидали в темноте, пока не нащупали нас, а потом открыли огонь залпами. Вот почему я получил 4 пули в одно и то же место».
Мы еще поговорили, и он многое сообщил мне. Все это было важно, но ничто не могло сравниться с тем, что рассказ Джи Ревена, клерка Питтсбургского благотворительного общества, не имевшего никакой военной подготовки, оказался правдой. Это какая-то новая, удивительная война. И многое узнаешь в этой войне. Все то, во что ты способен поверить.